Девочка исчезла. Вскоре перед печальной повелительницей стояла стройная молодая дама. Полуегиптянка, полуиспанка. «Почитать вам вслух, дорогая повелительница? Только что прибыли новые книги и ноты. Ася их уже играет. Нельзя вам быть такой печальной. Ваш отец очень обрадуется, когда узнает, что вы сами сюда пришли. А что это за новые ноты и книги?» Спросила девушка с интересом. «Есть ли среди них жизнеописание Вашингтона, которое я заказала?» «Я еще не все пересмотрела, дорогая повелительница. Однако мне кажется, что нет. Если позволите, я принесу книги сюда». «Нет, я пойду с тобой. Это жизнеописание должно быть». Лицо ее омрачилось. Через несколько минут обе дамы находились в холле, являвшемся продолжением оранжереи, где два больших зеркала отражали прелестный образ молодой девушки, рассматривающей книги. Но выражение ее лица становилось все мрачнее. На вопрос компаньонки «Что прикажете прочитать?» последовал полукапризный, полупечальный ответ. «Когда не выполняют моих заказов, я должна слушать то, чего не хочу, да? Ничего мне из этих книг не надо читать. Отнеси их в библиотеку отца». «Но, повелительница, маркиз будет опечален, ведь он хотел вас обрадовать». «Меня обрадовать? Никто не хочет меня обрадовать! Никто!» «Повелительница дорогая, не плачьте! Ах, не плачьте же!» Растерявшись, молодая дама стояла перед своей растерженной повелительницей. Искреннее сострадание и любовь выражало ее смуглое лицо. «Ах, что я вижу! Моя маркиза плачет!» Проговорил вдруг рядом с ней заискивающий голос. «А я разучила такую чудную пьесу! Вы позволите мне, не правда ли, вам ее сыграть?» Другая компаньонка, по внешности настоящая француженка, с живыми глазами и хорошими манерами, наклонилась к маркизе, опускаясь на одно колено. «Можно я сыграю? Эта музыка, этот божественный дар вас утешит!» Молодая дама подбежала к дорогому роялю, открыла его и начала так завораживающе играть, что повелительница встала и подошла к играющей. Между тем Орфа, расставляя книги на полке, с большим интересом углубилась в чтение одной из них. Музыка сделала свое дело. Печаль и огорчение исчезли с нежного лица повелительницы. Оживленно беседуя, она едва услышала, что ее прислуга уже во второй раз объявила о чьем-то приходе. «А кто пришел?» – спросила маркиза. «Его милость, пан Орловский». Голубые глаза девушки загорелись. «Прошу его войти». «О, это очень вежливый господин», – похвалила его молодая француженка. «Вчера и позавчера он осведомлялся о вашем самочувствии, а сегодня пришел сам». «Он спрашивал обо мне?» Видно было, что внимание молодого человека ей по душе. Он за короткое время стал их добрым другом. Как она радовалась его приходу! Ведь пан Орловский каждый раз приносил ей добрую весть или рассказывала что-либо интересное, над чем она долгое время размышляла в одиночестве. И сегодня она с радостью протянула ему руку. «О, я и не ожидал!» – удивился пан Адам, усаживаясь в предложенное кресло, что маркиза сама меня встретит. «Увы», — покачала она головой, — «это только на время, а потом снова наступит ночь». «Зачем об этом думать, дорогая маркиза? Уже скоро мы отправимся в путь». «Вы думаете, что снег там уже растаял?»
«Наверное.
Но вы же знаете, что сперва мы посетим Италию, а затем Германию. А между тем и весна наступит, и мы с ласточками прилетим на мою родину. Только что я получил телеграмму от вашего управляющего. Ремонт в Подолине идет полным ходом. Однако, дорогая маркиза, как бы они там ни старались, такую красоту, как эта, они не сумеют создать». «И не надо. Интереснее находить новое».
«О, это верно».
«А я вот что хотела спросить, пан Орловский». Тамара достала фотографию. «Что вот здесь, перед замком?» «Маленькая узкая долина, а в ней бедная деревушка, а на другой стороне горы». «А за горами?» Девушка не заметила, как внезапно помрачнело лицо пана Адама. Однако это не ускользнуло от компаньонок маркизы. «Что там?» – спросила она еще раз. «На другой стороне находится имение Горка. Оно принадлежало моему деду».
«Вот как?»
– сказала маркиза удивленно и заинтересованно.
«А кому оно принадлежит сейчас?»
«Он подарил его своей внучке».
«Вашей кузине? И она там живет?»
«Да, иногда, по крайней мере, я думаю».
И снова компаньонки заметили растерянность на лице гостя.
«Тогда мы с ней будем почти соседями. Вы как считаете, посетит она меня когда-нибудь?»
«Конечно, если вы пожелаете, но только в том случае, если вы и нам окажете честь посетить Орлов».
«Мы обязательно придем», – пообещала девушка по-детски. «Только я не знаю, понравится ли моим компаньонкам у вас», – добавила она, мило улыбаясь. «О, для нас везде рай, где вы, дорогая маркиза», – уверила ее Ася.
«Мы с удовольствием побываем в незнакомой стране», – сказала Орфа немного спокойнее.
«Однако мы отвлеклись. Мы говорили об имении, в котором живет ваша кузина. Как ее, собственно, зовут?»
«Маргита Орловская».
«Маргита? Какое хорошее имя! Орловская. Значит, она дочь вашего дяди, не правда ли?»
«Нет, тети. Дочери дедушки».
«Значит, она была замужем за Орловским».
Ему было трудно ответить. Если бы Тамара не так скоро должна была оказаться вблизи Горки, он бы мог ответить коротким «да». Сказать же теперь «она моя жена», когда он раньше об этом ничего не говорил, было Адаму слишком неприятно. Оставить дело невыясненным, пока Тамара не приедет в Подолин, тоже было нехорошо. Что бы она подумала о нем? Да, положение было трудным. И вдруг за дверью послышалось:
«Тамара, любимая, ты здесь? И у тебя гость?»
Пожалуй, пан Адам уже давно никого так радостно не приветствовал, как сейчас входящего маркиза Арана. Вскоре он забыл этот неприятный для него момент
И вообще, он изо дня в день все больше забывал все, даже свои археологические исследования, ибо его постоянно занимала несчастная судьба молодой дочери Востока с печальными голубыми глазами. Добрый день, тетя! Как тепло у вас! Позвольте мне немного погреться. О, пожалуйста, пан Урзин! Откуда вы идете? На улице такой ветер, будто зима хочет вернуться. Бог даст, этого не будет. Молодой провизор снял свой плащ и подсел к огню. Пани Прибовская подложила в печь дров. «Вы посмотрите, пан Урзин!» — сказала она, разворачивая довольно большой пакет. «Какую я сделала покупку!» «Пан Каримский мне поручил купить материал на костюмы для обоих учеников. А сегодня приходил сюда знакомый человек с мануфактуры. Так я у него и купила!» «Что вы скажете?»
Хорошее сукно, и цвет красивый.
Верно! И только по 2 гульдена за метр. Это же недорого! Он мне так дешево уступил материал, потому что это был остаток. У него было также очень хорошее черное сукно. И я подумала, что оно вам бы очень подошло, пан Урзин.
Мне? Удивился молодой провизор. «Мне, слава Богу, одежды сейчас не нужно. У меня достаточно».
«Так уж и достаточно!» – возразила пани Прибовская, недовольна. «У вас всего 2 костюма, и ваш выходной костюм уже далеко не новый».
«Вы знаете, тетя, сколько одежды было у Иисуса Христа? 2 или 2. А ученик не больше своего учителя».
«Это так. Но если я закажу для учеников костюмы, они будут лучше одеты, чем вы, пан Урзин».
«Только из-за этого меня никто не примет за ученика. Для этого я уже слишком стар».
«Это отговорка. Но почему вы так скупитесь для себя? Люди подумают, что вы так мало зарабатываете у пана Каримского, что не в состоянии даже прилично одеваться.
«Если это вас так беспокоит, дорогая тетя, — сказал молодой человек, приветливо улыбаясь, — то я еще сегодня отдам свой выходной костюм погладить, и вы увидите, что он будет как новый, потому что он сделан из хорошего сукна». «Новый костюм я сейчас действительно не могу купить. Да если бы и мог, я бы не хотел этого. Но раз мы уже говорим об одежде, вы не считаете, что у меня слишком мало белья?»
«О, нет! Белья у вас достаточно, пан Урзин!»
«Тем лучше!»
«Но, пан Урзин, вы говорите, будто вы самый бедный человек!» «А я однажды слышала, как пан Каримский сказал доктору Лермонтову, сколько он вам будет платить. Скоро уже 1/4 года, что вы здесь. Вы получите заработанные деньги, и тогда сможете приобрести все необходимое».
Женщина еще что-то хотела сказать, но вдруг замолкла. Ей показалось, что слова ее больно задели молодого человека. Едва заметное выражение боли промелькнула на его лице. Но пани Прибовская это заметила. Она была рада, что пан Урзин начал другой разговор и решила никогда больше не говорить с ним на эту тему. Стук в дверь вскоре прервал их разговор. «Это вы, Генрих! Скоро мы все соберемся у пани Прибовской!» – приветствовал Урзин старшего ученика. Улыбка осветила серьезное лицо юноши.
Я только хотел спросить пани Прибовскую, не знает ли она, где вы, пан Урзин?»
«Ах, Генрих, оставьте пана Урзина! Он не успел еще присесть, а вы его уже ищете!»
«Дело зовет, пани Прибовская. Мы получили несколько рецептов, и один из них я не могу разобрать. Мы скоро к вам придем, а пока до свидания, пани». Молодые люди отправились в лабораторию. «Я вам ничего не буду подсказывать, Генрих. На моих глазах вы самостоятельно приготовите эти лекарства».
«А если я ошибусь, пан Урзин?»
«Но ведь я буду следить за вами, и, если надо, помогу». Через полчаса все было сделано. Юноша так старался, что ему даже стало жарко. «Ну, вот и хорошо», – похвалил его Урзин. «Все правильно сделали. Вам уже можно поручать самостоятельно готовить лекарства».
«О, конечно! Если бы я знал, что вы рядом, я действовал бы увереннее».
«Со мной было то же самое. Вы удивляетесь? Не думайте, что я хоть один порошок от кашля делаю без надзора. Мой Господь стоит рядом со мной и вовремя поправляет меня. Всю ответственность я возлагаю на Него. Прежде чем приступить к приготовлению лекарства, я предаю Ему мои руки, мою память, мой разум и все мое внимание. Ему предаю я мои глаза, чтобы они хорошо видели весы, и мои руки, чтобы они не дрожали. Тогда я чувствую себя уверенно. Под этим надзором и вы, дорогой Генрих, с сегодняшнего дня будете готовить лекарства. И я уверен, что вы никогда не повредите человеку, ибо мой и ваш Господь Иисус Христос этого не допустит. У вас уже достаточно опыта и знаний. Когда вернется пан Каримский, я буду просить его аттестовать вас и произвести в помощники. А вы, Генрих, обещайте мне, что будете стараться освоить руководство всей аптекой».
«Я обещаю вам, пан Урзин, что я всему научусь от вас», — сказал юноша преданно, «потому что знаю, что вы желаете мне добра. Только не просите пана Каримского, чтобы он меня теперь уже снял с ученичества».
«Это почему же? Разве вам не хочется поскорее помогать вашей матери?»
«Это так. Но пан говорит, что он пошлет меня тогда в город, в большую аптеку, и даст мне свою рекомендацию. Однако я еще не хотел бы разлучиться с вами. Вы привели меня к новой жизни, к Иисусу Христу. Но у меня еще так мало опыта. О, помогите мне, чтобы я, пока вы здесь, мог оставаться с вами».
С умилением Урзин провел рукой по лицу юноши и привлек его по-братски к себе. «Я сказал вам, что буду просить пана Каримского произвести вас в помощники. Я тоже хочу быть с вами столько, сколько это угодно Господу. А сейчас упакуйте и отправьте, пожалуйста, лекарства, а я посмотрю, что делает Ферка.
А потом вы позволите прийти к вам, пан Урзин?»
«Разумеется. До свидания».
«Ах, пан провизор, ну как тут не злиться?» — воскликнул чуть не плача ученик Ферка, когда Урзин вошел в аптеку. «Этот олух пришел и попросил порошок от головной боли, а теперь принес его обратно и говорит, что ему нужен другой. Откуда я могу знать, что ему нужно, если у него нет записки?»
«Успокойся, Ферка», — сказал провизор ученику. Затем повернулся к мальчику в рваной одежде и спросил его приветливо: «Кому нужен этот порошок и от чего?»
«Для мышей».
Разве у вас так много мышей?
Хватает. Везде бегают.
Что же ты сразу не сказал, что тебе нужен порошок от мышей? Вмешался раздраженный Ферка. А попросил порошок от головной боли.
А мне как раз такой порошок и нужен, чтобы мыши заболели и не могли выходить из своих норок.
Веселый смех пана провизора развеселил и Ферка. Он тоже засмеялся, а вместе с ними и мальчик.
«Неплохо ты придумал», — сказал Урзин, гладя мальчика по его взъерошенной голове. «Но такой порошок тебе не поможет. Ты пойди домой и поставь мышеловки. Вот тебе твоя монета. Купи за нее кусок сала. На него мыши сразу пойдут».
«Я его лучше сам съем»,
– пробормотал мальчишка и, смеясь, выбежал из аптеки.
«Он ведь только посмеялся над нами», – сказал Ферка обиженно. «Я ему этого не прощу».
«Что ты, Ферка, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
«Но ведь он над вами смеялся, пан Урзин».
«Если Господь Иисус Христос из-за меня вынес столько насмешек, то кто я, чтобы меня не мог высмеять такой мальчишка?» Разговор прекратился из-за прихода покупателей.
«Этот мальчишка – настоящий проказник», – рассказывал потом Ферка Генриху. «Он развеселил даже пана провизора. А я думал, что он и смеяться-то не умеет».
Прошло несколько дней. Была ночь. В доме спали. Только в комнате провизора еще горел свет. Часы показывали 11, когда вдруг кто-то позвонил у ворот. Звук колокола прозвучал по всему дому, но крепко уснувшие слуги его не услышали. Через минуту провизор открыл дверь. Перед ним стоял пан Каримский.
«Вы еще не спали?» Каримский подал молодому человеку руку. «Добрый вечер, пан Урзин».
«Что случилось, пан Каримский? Почему вы возвращаетесь раньше и без предупреждения?» — спросил Урзин удивленно.
Он взял из рук кучера тяжелый чемодан и сумку аптекаря и понес их в дом.
«Не трудитесь», — попытался остановить его Каримский.
«Позвольте, я это сделаю с удовольствием».
Во взгляде Урзина было столько радости и просьбы одновременно, что ему нельзя было отказать.
«Прошу, зайдите ко мне», — сказал Каримский, открывая дверь своей комнаты.
Поставив чемодан и сумку, Урзин помог хозяину раздеться, взял у него шляпу и перчатки. Он устало откинулся на угол дивана.
«Как вы здесь поживаете?» – спросил аптекарь, которому внимание молодого провизора пришлось по душе.
«У нас, слава Богу, все хорошо. Только пани Прибовская получила печальное известие. Ее золовка тяжело заболела. Она пошла ее навестить и вернется только завтра, к 10 часам.
«Вот как! Это печально»,
— сказал Каримский участливо.
«Сегодня поступило несколько писем. Я не успел переправить их вам. Меня это огорчило. А теперь я вижу, что и это рука Господня», — сообщил провизор. «Хотите их просмотреть? Прошу».
Просматривая почту и читая письма, Каримский не заметил, как провизор достал из шкафа маленький чайник, наполнил его водой, поставил на огонь и затем вышел. Он поднял голову только тогда, когда дверь отворилась, и молодой человек начал накрывать на стол.
«Что вы делаете, Урзин? «Мне кажется, что вы приготовили мне ужин, но мне не хочется есть».
«Это вам только кажется, пан Каримский. Стакан чаю и что-нибудь к нему не помешает с дороги».
«Вы так быстро все приготовили. Как вам это удалось, когда дома нет пани Прибовской?»
«О!» — улыбнулся молодой человек. «Меня произвели в экономы. Прошу, отведайте. Мясо хорошее и пирог свежий».
«Вы так аппетитно все подали, что и не откажешься. Но почему нет прибора для вас?»
«Спасибо, я ужинал».
«Но чашку чая вы все же выпьете со мной».
«Благодарю вас. Но позвольте спросить, как поживает молодой пан?»
Пан Каримский опечалился.
«Я не могу сказать, что хорошо. Он все еще очень слаб. Кроме того, как он мне признался, его угнетает тоска по родине. Поэтому я и приехал посмотреть, как продвигаются работы в Боровском доме и какая у нас здесь погода».
«Все готово, пан Каримский. И почти уже неделя, как здесь чудная весенняя погода. Если она не изменится, то через несколько дней все зацветет. Тоска — скверная болезнь. Пусть молодой пан вернется домой. И я уверен, что близость любимой сестры для него будет полезнее остального».
«Вы так считаете? Но у нас весной так холодно, а он и так постоянно мерзнет».
«Если холодно, то надо топить. А еще лучше дома греет любовь. Чужбина есть чужбина. Это так же, как с нашими душами. По-настоящему они могут согреться только дома, на нашей вечной родине».
Каримский смотрел в лицо говорящего. В нем было что-то трогательное. Под впечатлением этого чувства он взял руку молодого человека в свои.
«Я забыл вам еще что-то сказать. Никуша тоскует не только по родине и по сестре, но, как он мне сказал, и по вас».
Бледное лицо молодого человека покраснело. Загадочные его глаза засветились счастьем. И все его лицо на мгновение засияло. На тонких губах осталось невысказанное слово.
«Оба они вас часто вспоминали», — сказал Каримский далее. «Если бы вы были с нами, Никуша, может быть, не так торопился бы домой. Подействовало и то, что с Аурелием что-то случилось. Хотя он это и скрывает, Николай уже заметил, что ему трудно казаться веселым. Он мне рассказал, что тот наследовал от своего дяди имение, но вместе с тем семейную тень, которая ляжет теперь и на его жизнь. Больше он ничего не рассказал, и я не стал его расспрашивать. Я думаю, что ему было бы хорошо иметь доверенное лицо. Никуша им теперь не может быть. Вот если бы вы могли войти в его доверие и узнать, что моего благодетеля угнетает. Вы знаете, я ему многим обязан. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы узнали, чем я могу ему помочь».
«Я это знаю, пан Каримский».
Урзин высвободил свою руку из рук Каримского, убрал волосы со лба и сказал:
«Однако есть обстоятельства и тени, о которых мы никому не можем рассказать. И тогда мы считаем счастьем, что можем унести их с собой в могилу. Если это подобный случай, то я не смогу выполнить вашу просьбу, пан Каримский».
«Тяжелее всего обвинять своих родных перед другими. Семейные тени имеют всегда один и тот же корень – грех. Последнее слово было произнесено так тихо, что Каримский скорее догадался, чем услышал его. Но он не стал дальше расспрашивать провизора. Выпив чай, он начал читать последнее письмо и не заметил, как Урзин, взяв чемодан и сумку, вышел с ними. Когда Каримский через четверть часа зашел в свою спальню, он нашел ее проветренной, освещенной, с раскрытой постелью. А Урзин как раз наливал воду в умывальник и приготавливал все необходимое. Аптекарь невольно наблюдал за ним. С каким нежным вниманием он заботился о его удобствах. У него уже было два провизора. Первый после свадьбы, а второй 10 лет назад. Но с Урзиным ни одного из них нельзя было сравнить. Они выполняли свои обязанности, получали свой гонорар и больше ни о чем не заботились. Яркий свет лампы освещал двигающуюся фигуру молодого человека. Вот он стал на колени возле кровати, доставая из ночного столика домашние туфли. Затем он сложил руки над углом подушки и склонил на них свое лицо. Прислонившись к двери, Каримский видел и чувствовал, что этот добрый чужой юноша молился за него, за которого еще никто никогда не молился, и который сам никогда не молился ни за себя, ни за других. Урзин поднялся, поправил подушку. Они ни о чем не говорили друг с другом. Урзин только попросил позволения снять обувь своему господину. Он взял ее и, пожелав спокойной ночи, вышел. Когда Каримский уже лег, ему показалось, что видит возле своей постели склонившуюся голову молящегося. Вернувшись в свою комнату, провизор увидел на столе два письма и под ними коробочку. Вскрыв ее, он обнаружил в ней чудесные золотые часы и карточку с надписью «На память моему дорогому провизору Манфред Каримский». Часы лежали в раскрытой коробочке на столе, а Урзин, прочитав карточку, стоял перед столом со склоненной головой, отчего у него выступили слезы на глазах. Потом он сел, положил голову на стол и, прижав часы к бледной щеке, долго сидел с закрытыми глазами. Лишь одни глаза видели, что происходило в его сердце и в его душе. Только одно сердце понимало его, и без слов. Письма, привезенные Каримским своему провизору, были от доктора Лермонтова и от Николая. Доктор писал: «Дорогой Урзин, если бы пан Каримский знал содержание этого письма, он его не взял бы с собой. Мы настояли на том, чтобы он отправился домой, потому что Никуша в его присутствии совершает насилие над собой. Чтобы отец не беспокоился, он ест больше, чем его желудок может принять, а потом ночью у него начинаются боли. Утром же он страдает от недосыпания. И вообще, это я пишу только вам. Я о нем очень беспокоюсь. Я желал бы, чтобы пан Каримский взял для него другого врача, потому что на моем лечении нет благословения. Кроме того, он мой друг, и я его слишком горячо люблю. А врач должен быть беспристрастен и лечить хладнокровно. Удержите, пожалуйста, Каримского, чтобы мы хотя бы одну неделю были одни. И попытайтесь подготовить пани Маргиту. Женщина легче одолевает трудности. Я надеюсь, что она нам поможет. Так как вы умеете молиться, молитесь за нас обоих, ибо мы оба больны, хотя телом я здоров. И я знаю, что вы не станете расспрашивать меня, но я задохнулся бы, если бы не мог поделиться с кем-нибудь. Лучше я уехал бы на Северный полюс, чем еще раз в долину под град. И если бы не Куша знал, какую жертву приносит ему Аурелий, он бы не настаивал на его пребывании в Подграде. Ну, довольно. Всего вам доброго. И вспоминайте иногда, когда вы радуетесь миру вашей души, несчастного и лишенного мира Аурелия. Что у меня утешает, так это то, что Никуша ничего не знает о своем опасном состоянии. Он очень хочет домой. А я... В письме Николая, после нескольких слов приветствия, Урзин читал: «Вы когда-то сказали, Иисус Христос слышит все, о чем мы Его просим. О, попросите Его, пожалуйста, чтобы Он мне помог вернуться домой. Я так боюсь смерти. Мне хотелось бы умереть дома, а не на чужбине. Я в Библии нашел стих, который меня сильно взволновал. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Я не могу сказать, что это такое, но в моей душе что-то мне говорит, что неспасенные — это мы, Аурелий и я. Ибо мы еще не приняли Иисуса Христа. Он нам еще не дал власти быть чадами Божьими. И еще я прочитал в Библии: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Мирослав, неужели я погибну? Неужели для меня нет милости и спасения? О, смерти ужасно, без надежды на вечную жизнь. Но я надеюсь, что вы мне поможете, когда я вернусь домой. Ибо вам Он дал власть быть чадом Божиим. Вы обрели веру, вы спасены. Вы не упустили время благодатное, как я. Если бы я знал, что мне так рано придется умереть, я бы раньше искал Бога. А теперь я не знаю, как быть. Небо так высоко, а меня никто не научил молиться. Но вы меня научите, не правда ли? У меня шумит в голове, и я не могу больше писать. Я так завидую ласточкам. Если бы у меня были крылья, и я мог бы летать. Но, может быть, я скоро буду лететь. Но куда? Мирослав, помогите своему бедному Николаю. Понятно, что такие письма радости не приносят. Хорошо, что молодой провизор прочитал их только утром. Затем он так долго молился о помощи этим молодым, еще не спасенным душам, пока его собственная душа не обрела уверенность. «Как ты веровал, да будет тебе».
На следующий день Маргита Орловская в Боровском доме, прикрепляя украшения к занавескам на окнах, услышала за своей спиной чье-то приветствие. Она соскочила со стула и, радостно удивленная, протянула провизору руку.
«Добро пожаловать, пан Урзин! Как хорошо, что вы пришли! Хотя я знаю, что вы не придете без причины. Что вас привело сюда?»
«Сердечный привет от пана-аптекаря!» — улыбнулся молодой человек.
«Отец вам написал? Когда они приедут?»
«А им уже можно приехать? Разве дом уже готов к их приему?»
«О, да! Были бы они только здесь!»
«Вам недолго придется ждать и скучать по ним. Пан-аптекарь вернулся вчера. Он сегодня хотел прийти к вам, но получил известие от одного владельца, который хочет его сегодня посетить по одному делу. Поэтому он остался дома. Ему нелегко было отложить приход к вам до завтра. Поэтому он позволил мне сделать это за него. И если я увижу, что здесь все готово, я отсюда же должен написать пану Лермонтову и спросить, могут ли они отправиться в обратный путь или нет».
«О, это чудесно!» – воскликнула Маргита, от восторга хлопая в ладоши. «Они приедут! О, как я рада! Мы им вместе напишем. Вы доктору, а я Никуше, чтобы они там не задерживались. А вы, пан Урзин, как находите этот дом? Вот это гостиная. Светлая комната, не правда ли?»
«О, да, света достаточно. И вид из окна красивый, мебель хорошая, и столько цветов. Все здесь радует сердце».
«Вы находите? Я рада. А вот спальня. Они хотели иметь одну на двоих».
«О, отсюда вид еще лучше. И эти светло-розовые занавески, и белая мебель – как раз то, что надо для их тонкого вкуса. Господь вам помог устроить все очень хорошо».
«Вы еще не все видели», – сказала Маргита. «Пошли дальше. Вот здесь кухня. Она расположена немного в стороне, чтобы чад не попадал в комнаты. А здесь еще комната для гостей и комната для слуг. А там кладовая и выход во двор. Уж пришлось поработать, чтобы его очистить. Теперь у меня все есть, даже запасы в кладовой. Только прислуги мне еще не хватает, и я не знаю, кто бы мне посоветовал в этом деле».
«Если вы ничего не имеете против, я бы в Дубраве мог найти надежного человека. Это бабушка моего друга Степана Градского. Она теперь живет у своей дочери, но еще здорова и в силе. Если у вас будет время, мы можем вместе отправиться к Градским. На лошадях это полчаса пути».
«Да, конечно. Когда я поднимаюсь на холм, внизу вижу эту прекрасную долину. Я с удовольствием отправлюсь вместе с вами. И была бы рада, если бы эта женщина нам не отказала. Пищу готовить ей не придется. А прислуживать – дело нетрудное, я думаю. Но теперь я вас прошу отправиться со мной в горку. Вы сейчас немного освежитесь. Я велю заложить лошадей».
Вскоре домик был заперт. Хотя там еще никто не жил, снаружи он уже не казался брошенным.
«Сегодня я пришла сюда пешком. Это так хорошо!» – рассказывала Маргита.
А потом она стала расспрашивать Урзина об отце и о брате. Когда они, разговаривая, шли по дороге к лугу, молодой человек вдруг остановился. И Маргита тоже. «Я вам еще что-то хотел сообщить», – сказал он серьезно. «Но только вам, пани».
«Только мне? Говорите, мы одни».
«Доктор Лермонтов очень беспокоился состоянием вашего брата. От пана Каримского он скрыл свое беспокойство, но просил сообщить об этом вам».
«Как?»
Лицо молодой женщины побледнело.
«Значит, наши надежды были напрасными? Никуша не поправится?»
«Нет, сударыня,
Пан Николай в последнее время часто страдал от боли в желудке, и бессонные ночи его ослабили. Перед отцом он храбрился и потратил слишком много сил, чтобы только отец не беспокоился. Пан Лермонтов просит меня задержать пана-аптекаря здесь дома, чтобы хотя бы неделю остаться с больным наедине. Но Николай в своем письме выражает такую тоску по родине, что, я думаю, это ему тоже вредно. И потом, я думаю еще, что когда ваш брат и Лермонтов будут вблизи от вас, пан Каримский их оставит одних, особенно если вы им будете помогать.
«Я все сделаю», — произнесла она печально.
С грустью она оглянулась на домик.
«Разве для того она его так благоустроила, чтобы Никуша там страдал? Ах! Значит, вы считаете, что мой брат опасно, может быть, смертельно болен? И что доктор Лермонтов не может его вылечить?»
«Да, пани, но я доверяюсь самому главному врачу и молюсь ему каждый день. Я уверен, что он услышит меня, и верю, что брат ваш поправится. Но это случится только здесь, дома, когда душа его выздоровеет».
«Вы так считаете?»
Она крепко держала его за руку, словно хотела опереться на него.
«О, если бы Иисус Христос вас услышал! Я тоже молюсь, но мои молитвы несовершенны. Христос мне еще не открылся. Скажите мне, как достигнуть этого? Вы сказали, что душа Никуши должна выздороветь. Моя душа тоже нездорова. Видите, теперь, когда я отличаю истину от заблуждения, я не смею сказать каплану, декану и дедушке, что я никогда не стану католичкой, что я собираюсь выйти из той церкви, которая считает меня своей не по праву, ибо у меня нет сил. Если бы Христос мне открылся, Он мне обязательно бы дал силы. Ведь я себя знаю. Из любви я на все способна».
Она склонила голову и не заметила удивленного взгляда молодого человека. «Вы употребляете слова, которые говорил мой друг Степан Градский на собрании. Но ведь вы их не слышали».
«Как не слышала? Я тоже была на собрании, только сидела в прихожей, потому что опоздала. Я слышала вашу и его проповеди, и не могу их забыть. О, скажите, что мне делать, чтобы Иисус Христос и мне открылся? Научите меня его любить и быть ему послушной. Вам я признаюсь, Христос заповедал прощать, а я не могу простить человека, который меня сильно обидел. Я хотела бы знать, обязательно ли всем прощать?»
Живые ее глаза смотрели на молодого человека с детским доверием. «Да, пани Маргита, поверьте мне, как только вы сможете сказать: Иисус Христос, я прощаю ему все, как ты мне простил, любовь Христова овладеет вашим сердцем. Это непрощение является границей, стеной, через которую свет божественной благодати не может проникнуть. Как только эта стена падет, вокруг и внутри вас станет светло».
«Простите».
Она обеими руками закрыла лицо.
«Я знаю, я чувствую, что вы говорите правду, но я не могу, поверьте, я не могу!»
«Я буду просить Господа Иисуса Христа чтобы он вам помог». Она вздрогнула. Руки ее опустились. Она смотрела на него пристальным взглядом.
«Прошу, Урзин, не делайте этого, ибо Господь может вас услышать, и мне пришлось бы простить, и Он победил бы меня. А это меня очень унизило бы. Если я Ему прощу, я должна быть приветливой к Нему. Он это заметит и подумает. Кто знает, что он подумает? Нет, я не могу».
«Вы не хотите, сударыня, а это грех, который вы совершаете перед собой и перед тем человеком, и, конечно же, перед Господом Иисусом Христом».
«Как так?»
«Очень просто. Перед собой, потому что вы сами себя исключаете из Царствия Божия. Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших перед противником вашим, потому что вы вместо того, чтобы всепрощающей любовью приобрести его душу для Божией истины, ожесточаете его сердце. Как аукнется, так и откликнется, будь то доброе или злое слово».